Мэг Нимур смотрел, как солдаты приближаются, огибая холм снизу. Нужно было иметь наметанный глаз партизана, чтобы различить их, пробирающихся через густые заросли колючих кустарников. Рассмотрев, наконец, военных, Мэг почувствовал приступ печали. Это были первоклассные солдаты, закаленные долгими годами войны. Некогда он вместе с ними сражался против тирании Менгисту, может быть, даже тренировал многих из этих ребят. А теперь они собирались напасть на него. Таков круговорот битв и насилия на этом измученном континенте, где бесконечные войны подогреваются и питаются древней племенной враждой, жадностью и коррупцией политиканов нового времени с их устаревшими идеологиями. «Однако момент плохо подходит для философствования», — горько подумал Мэг и сосредоточился на поле военных действий, лежащем перед ним. «Да, эти люди знали свое дело». Он видел это потому, как они приближались, будто призраки, надвигаясь сквозь заросли. Партизан знал, что на каждого замеченного солдата приходится дюжина оставшихся невидимыми. «Они сильны числом», — подумал Нимур и оглянулся на собственный маленький отряд. 14 человек, прячущихся в скалах, партизаны могли надеяться нанести противнику ощутимый удар, только воспользовавшись эффектом неожиданности. После чего надо немедленно отступить, пока Ного не поднял своих смертников на холм, где залегли люди Мэка. Он посмотрел на небо и подумал, не планирует ли Ного и воздушную атаку. 35-минутный полет и серия бомбовых ударов самолетов ТУ советского производства с базой в Адис-Абебе. И Мэк уже почти что чувствовал во влажном ветре сладковатую вонь напалма, видел накатывающее на них облако пламени. Это единственное, чего его люди по-настоящему боялись. «Нет, воздушной атаки не предполагается, по крайней мере, на этот раз», — решил партизан. «Ногу и его нынешний начальник, немец фон Шиллер, хотят наложить лапу на содержимое гробницы, которую отыскал в ущелье Николас Куэнтон Харпер. Поэтому они не пожелают делиться с сытыми котами, этими политиканами из Адис-Абебы. И вообще не станут привлекать никакого правительственного внимания ни к себе, ни к своей частной маленькой компании в ущелье Абая». Мэг посмотрел вниз, на подножие холма. Враг приближался красиво и грамотно, оцепляя склон, чтобы отрезать их от дороги вдоль Дандеры. Скоро они пошлют наверх патруль, чтобы обезопасить фланг перед тем, как пойти в атаку. «Ага, вот и патрульные. 10 человек отделились от основной массы и осторожно двинулись вверх по склону, на котором засел Мэг. «Нужно подпустить их поближе», — решил он. «Хотелось бы избавиться от всех, но рассчитывать на это не следует, слишком это было бы хорошо. Попробую взять на себя 4, может быть, 5, и неплохо еще оставить некоторых поорать и покататься в кустарнике». Мэг жестоко усмехнулся. «Ничто так не подрывает боевой дух солдата, как визг его товарища с пулей в брюхе». Он взглянул на покрытый валунами и скальными выступами склон и увидел, что его ручной пулемет РПД установлен идеально для того, чтобы вести продольный огонь по продвигающемуся вверх неприятелю. Салим, пулеметчик Мэка, в обращении с этим оружием был настоящим виртуозом. Может быть, и удастся убрать больше, нежели 5 врагов за раз. «Увидим», — подумал Нимур. «Главное — правильно все рассчитать». Он разглядел брешь в скальном гребне внизу, прямо под собой. «Вряд ли они решатся выдать себя и перевалить через гребень поверху», — рассудил Мэг. «Скорее уж попробует просочиться через узкий проход. Это будет самый подходящий момент». Он оглянулся на РПД. Салим не сводил с командира глаз, ожидая знака. Мэг снова посмотрел вниз. «Да, я не ошибся. Они сбиваются в кучку. Здоровяк, что слева, уже почти на месте. Те, что за ним, тоже подтягиваются к проходу. Камуфляж людей Ногу идеально сливался с зарослями. Стволы оружия предусмотрительно обернули тряпками и лоскутами, чтобы металл не блестел на солнце. Солдаты были практически невидимы в кустарнике. Их выдавали только движение и цвет открытой кожи. Они подошли уже так близко, что Мэг различил блеск глаз одного из них. Но он никак не мог высмотреть их пулеметчика. А ведь именно его следует уничтожить в самом начале. «Ах, вот он где!» — с облегчением понял Мэг. «На правом фланге. Я его почти упустил». Солдат был невысок и приземист, с широкими плечами, длиннорукий, обезьяноподобный. Пулемет свободно болтался у его бедра. Это был РПД советского производства калибра 7,62. Солдата выдал блеск медных патронов в лентах, перекинутых через широкие плечи. Мэг опустился на землю и осторожно перебрался в сторону, оставаясь под прикрытием камня. Он передвинул рычаг режима огня на своем АКМ на высшую отметку и прижался щекой к деревянному прикладу. Это было его личное оружие. Оружейник из Адис-Абебы отрегулировал действие механизма и отшлифовал изнутри ствол, а заодно установил на автомат станок, чтобы стрелять с земли. Все это проделали, чтобы повысить прицельность автомата, печально известного как самое неточное штурмовое оружие. Конечно, оно не стало от этого снайперским, но с такими усовершенствованиями Мэг мог рассчитывать всадить все пули в цель точно со 100-метрового расстояния. Солдат с РПД, поднимающийся по склону, был сейчас в каких-то 50 метрах от места, где залег Мэг Нимур. Мэг взглянул через правое плечо, чтобы убедиться. Трое остальных неприятелей движутся по направлению к проходу, где их снимет Салим первым же залпом. Потом партизан прицелился в середину живота пулеметчика, избрав точкой прицела пряжку у него на поясе, и выстрелил три раза. Тройной взрыв прогрохотал у Мэка в ушах, но он увидел, что его пули достигли цели, пробив вертикальный ряд дыр в теле неприятеля. Один выстрел достал солдата вниз живота, второй пошел выше, в диафрагму, третий — в горло. Пулеметчик завертелся, раскинув руки и дергаясь всем телом, после чего упал и покатился вниз, ломая жесткие заросли. Люди Мэка открыли огонь со всех сторон. «Интересно», — подумал он, — «скольких уложил Салим?» Но разглядеть что-либо было уже невозможно. Враги залегли и исчезли из виду. Воздух затуманился от синеватого дыма выстрелов, когда неприятель повел ответный огонь. Кустарник затрясся и захрустел. Тогда в громе выстрелов, среди свиста и визга пуль, рикошетящих от скалы камней, послышался истошный человеческий вопль. «Я ранен! Помогите во имя Аллаха!» Вопли звонко раскатывались по склону холма, и неприятельский огонь заметно утих. Мэг вставил в АКМ свежий магазин. «Пой, птичка, пой!» — мрачно пробормотал партизан. Чтобы открыть каменный саркофаг, понадобились объединенные силы Николаса, Хансита и еще восьмерых человек. Пошатываясь под тяжестью крышки, они осторожно прислонили ее к стене гробницы. Потом Роин и Николас вскарабкались на постамент саркофага и заглянули внутрь. В каменном гробу обнаружился еще один деревянный и тоже огромный, заполняющий собой пространство первого. Сверху также изображался лежащий фараон. Он покоился в позе умершего, с руками, скрещенными на груди, сжимающими посох и бич. Гроб был позолочен и инкрустирован самоцветами. Деревянное лицо фараона выражало умиротворение. Археологи вытащили гроб из саркофага, благо весил он меньше, чем каменная крышка. Николас осторожно взломал золотые печати и слой застывшей древней смолы, которые были залиты щели между гробом и его крышкой. Внутри оказался следующий гроб, снова идеально подогнанный по размеру, и когда его вскрыли, нашли еще один. Это было похоже на набор матрешек, одна в другой, каждая следующая чуть меньше предыдущей. Всего гробов оказалось семь. Каждый новый украшал еще более роскошная роспись и отделка. Седьмой гроб, из чистого золота, по размеру был чуть больше человека. Полированный металл отражал огонь фонарей, подобно тысяче зеркал, и разбрасывал яркие стрелы света по всем сумрачным уголкам гробницы. Когда, наконец, последний, золотой гроб был вскрыт, оказалось, что он наполнен цветами. Они давно высохли и истлели, приобретя однородный цвет сепии. Аромат их исчез тоже много веков назад, так что из гроба поднялся только мускусный запах древности. Лепестки были такими сухими и хрупкими, что рассыпались от одного прикосновения. Под увядшими лепестками лежал слой тонкого полотна. Некогда оно было снежно-белым, теперь же стало бурым от старости и пропитавшего материю сока цветов. Сквозь паутинную ткань снова блеснуло золото. Стоя по двум сторонам гроба, Николас и Роэн приподняли истлевшее полотно. Оно провалось под их пальцами с легким шелестом, как тончайшая паутина. Под тканью обнаружилось нечто, и они оба пораженно вздохнули. Посмертная маска фараона. Не намного больше человеческой головы, она представляла собой совершеннейший и детальный портрет усопшего. Это потрясающее произведение искусства сохранило черты царя Египта для вечности. Мужчина и женщина, замерев, смотрели в глаза фараона, выполненные из обсидиана и горного хрусталя, а фараон взирал на них печально, почти что осуждающе. Прошло немало времени, прежде чем они набрались решимости и приподняли маску с головы мумии. И когда они это сделали, то тут же получили очередное подтверждение, что тела царя и его полководца Тануса некогда поменяли местами друг с другом. Мумия, лежавшая перед ними, была велика для этого гроба. Ее с трудом втиснули в узкое пространство, частично лишив пелен. На царскую мумию обычно надевали сотни амулетов и талисманов, прежде чем запеленать, — прошептал Роин. Этот покойный одет как простой и знатный человек. Не как фараон. Николас осторожно снял с головы мертвеца остатки повязок и обнаружил толстую косу волос. Портреты фараона Мамоса, там, на стенах аркады, показывают, что у него были рыжие волосы, крашеные хной, — пробормотал Николас. — А здесь? — Видишь? Коса была цвета зимних трав африканской саванны, серебряно-золотая. Теперь сомнений не осталось. Это тело Тануса, друга Таиты и любовника царицы. «Да», — согласилась Роэн, — глаза ее почему-то наполнились слезами. «Он настоящий отец сына Лострис, который стал в свое время фараоном Тамосом и основателем великого царского рода. Так значит, перед нами человек, чья кровь сохранялась на протяжении всей истории Древнего Египта? «В своем роде он был не менее велик, чем фараон», — тихо сказал Николас. Первой опомнилась Роэн. «Река!» — резко воскликнула она. «Когда река поднимется, мы не сможем больше сюда проникнуть. Но не получится и унести все с собой. Здесь слишком много сокровищ, одни дороже других. Наше время почти истекло, так что надо забрать самое ценное и прекрасное, упаковав по ящикам. Одному Богу известно, хватит ли у нас времени хотя бы на это». За немного оставшееся у них время исследователи развернули бешеную деятельность. Бесполезно было даже думать о том, чтобы спасти статуи и фрески, мебель и оружие, пиршественную утварь и гардероб. Золотой колеснице предстояло остаться на том месте, где она уже простояла 4000 лет. Археологи забрали золотую посмертную маску с головы Тануса, но мумию оставили лежать в гробу. Николас послал за Майей Метемой. Старый аббат явился в сопровождении 20 монахов, чтобы забрать драгоценные мощи древнего святого, обещанные ему в награду за помощь. Они унесли гроб Тануса с великим благоговением под низкое и медленное пение к новому месту упокоения в Магдасе монастыря. «По крайней мере, со старым героем будут обращаться почтительно», — тихо сказал Роэн. Потом оглядела гробницу. «Мы не можем оставить это место в таком беспорядке, с гробами, вынутыми друг из друга и со сброшенными крышками. Вид такой, будто здесь побывали разорители могил». «А мы и есть разорители могил», — засмеялся Николас. «Нет, мы археологи», — горячо возразила она, «и будем стараться вести себя достойно этого звания». Так что им пришлось поместить друг в друга 6 оставшихся гробов и накрыть саркофаг каменной крышкой. Только после этого Роэн позволил остальным отбирать и упаковывать сокровища для того, чтобы взять с собой. Несомненно, самой ценной из находок была признана золотая посмертная маска. Она удачно поместилась в один из ящиков. Туда же положили деревянную шепти Таиты, упакованную в пенопласт, чтобы избежать повреждений. На крышке ящика Роэн написала водостойким маркером «Маска и у шепти Таиты». Остальные сборы оказались поверхностными и поспешными. Некогда было раскрывать все до одного сундуки в нишах. Сами эти сундуки с росписями представляли бесценные сокровища, с ними требовалось обращаться почтительно. Так что исследователи позволили себе довериться изображениям на крышках, которые представляли собой подробный каталог содержимого. В сундуке, где был нарисован портрет фараона в голубом венце войны, они нашли этот венец на позолоченных кожаных подушках, уложенных так, чтобы защищать корону от повреждений. Даже за краткое время, бывшее у них в распоряжении, Николас и Роэн успели присытиться и устать от великолепия вещей, которые они выбирали по картинам, а затем находили в сундуках. Им достался не только голубой венец, но и красно-белые короны объединенных царств, оба в прекрасном состоянии, будто фараон только сегодня утром снял их с чела. Критерием отбора служило и то, что объект должен быть достаточно мал, чтобы поместиться в один из ящиков. Если предмет оказывался велик, его оставляли в гробнице вне зависимости от исторической значимости или стоимости. К счастью, большинство кедровых сундуков с царскими драгоценностями идеально входили в металлические ящики из-под снарядов, так что удалось забрать не только содержимое, но и сами сундуки. Однако некоторые предметы побольше, такие как короны и огромные золотые нагрудные медальоны, усыпанные драгоценными камнями, пришлось паковать отдельно. Когда приготовленную тару наполнили, все снесли вниз и составили на лестничной площадке за некогда запечатанной дверью, приготовив к эвакуации. Исследователи забрали 48 ящиков, включая те, в которых лежали статуи богов из длинной галереи, когда послышался голос, разносившийся по лестнице и коридорам. Не узнать выговор сапера было невозможно. «Майор, где вы, черт побери? Хватит тормозить! Давай, парень, пошевеливай своей волосатой задницей! Река разливается, каждую минуту плотина может прорваться!» Сапер взбежал вверх по ступеням, но даже он на миг замер от изумления и восторга, впервые увидев великолепие погребальной аркады фараона Мамоса. Ему понадобилось несколько минут, чтобы собраться с духом и вернуться к прежнему прозаическому образу мыслей. «Я кому сказал, майор? Это дело нескольких минут, а не часов. Чертова плотина на ладан дышит. Вдобавок Мэг ввязался в перестрелку в горах, на входе из ущелья. Выстрелы слышны аж от подножья утеса в озере Таиты. Убирайтесь отсюда оба, я не шучу!» «Ладно, сапер, мы идем. Ступай обратно на площадку внизу лестницы. Ты видел там ящики из-под боеприпасов?» Уэб кивнул, и Николас быстро продолжал. «Прикажи их выносить наружу. Ящики нужно доставить в монастырь, я хочу, чтобы ты взял это на себя. А мы тебя догоним, захватив оставшиеся». «Только не вздумай копаться, майор. Твоя жизнь не стоит груды старого барахла вроде этого. Давайте, побыстрее!» «Слушай, сапер, займись своим делом. И не говори при Роин насчет старого барахла, иначе тебе не поздоровится». Сапер пожал плечами. «Потом не утверждай, что я тебя не предупредил». Уэб развернулся и поспешил вниз по лестнице. «Ты знаешь, где спрятаны плоты?» — крикнул ему вслед Николас. «Если прибудешь первым, начинай их надувать и привяжи ящики. Мы будем вскоре после тебя». Сапер ушел, а Николас скинулся обратно в аркаду, где Роин еще работала в сокровищнице. «Все», — рявкнул он, — «время истекло, мы уходим». «Ники, но мы не можем это бросить! Идем!» — Харпер схватил ее за руку. «Сматываемся прямо сейчас, если не хочешь навеки разделить с Танусом его гробницу. Сейчас, дай я...» «Нет, женщина, ты спятила! Уходим! Плотина вот-вот прорвется!» Она вырвалась, обеими руками схватила по пригоршне драгоценности из ближайшего сундука и принялась рассовывать их по карманам. «Не могу это оставить». Николас обхватил молодую женщину за талию и перекинул через плечо. «Тут тебе не шуточки!» Отрезал он и побежал к выходу, таща ее на себе. «Ники, немедленно отпусти!» Роин яростно вырывалась, но Харпер не ослабил хватку и не остановился до самого подножия лестницы. Хансит и его люди выносили последние ящики в дверь по ту сторону комнаты и дальше вверх по ступеням. Они легко тащили тяжеленные короба, поставив их себе на головы, и живо топали по лестнице. Только тут Николас поставил Роин на ноги. «Обещай, что будешь хорошо себя вести. Мы ведь не в игры играем. Дело гробовой серьезности, именно гробовой, если вода нас здесь запрет». «Я знаю», — в голосе Роин послышалось раскаяние. «Я просто... не могла себя заставить все бросить». «Ладно, закрыли тему, пошли». Николас снова схватил ее за руку и потащил за собой. Уже через несколько шагов Роин высвободила свою кисть и побежала сама так быстро, как могла. Она даже обогнала Харпера, одолев последние ступени раньше баронета на несколько шагов. Носильщики развили неплохую скорость, несмотря на тяжелый груз. Оказавшись в конце их длинной, быстро шагающей колонны, Николас и Роин спешили обратно по переходам лабиринта, радуясь, что на каждом повороте оставлены значки. По пути к центральной лестнице, через обрушенную длинную галерею, они не сделали ни единого неверного поворота. Сапер дожидался их у обломков запечатанной двери и с облегчением что-то забурчал, завидев двоих друзей среди носильщиков. «Мне казалось, я послал тебя вперед, готовить плоты!» — заорал на него Николас. «Хотел лично проверить, что вы не окажетесь безнадежными тупицами», — виновато сообщил Уэб. «Убедиться, что вы не зависнете здесь надолго». «Очень трогательно, сапер». Николас хлопнул его по плечу, и они вместе побежали по туннелю на выход. Вскоре под их ногами загремел мост через водосток. «Где Мэг?» — На бегу выдохнул Николас в спину товарищу, который пыхтел впереди него. «Ты видел Тесса?»
Тесса вернулась. Она попала в передрягу. Явилась в ужасном состоянии. Похоже, ей здорово досталось.
«Что с ней случилось?» — воскликнул Николас. «Где она сейчас?»
«Вроде бы она угодила в лапы бандитам Шиллера, и они из нее едва душу не вытряхнули. Люди Мэка понесли Тесса в монастырь. Мы встретим ее возле плотов».
«Слава богу, что она жива», — пробормотал Николас, а затем спросил громче. «А с Мэком что?»
«Он сдерживает атаку ногу. Я все утро слышу автоматные очереди и грохот минометов. Он собирается продержаться, сколько возможно, и отступить. С ним мы тоже встретимся у плотов». Последние несколько ярдов туннеля они пробежали по щиколотку в воде и грязи и, наконец, перебрались через стену второй плотины, очутившись на скалистом краю заводи Таиты. Николас поднял голову и увидел, как носильщики Хансита карабкаются по бамбуковым лесам к вершине утеса. Каждый из них тащил с собой ящик из-под боеприпасов. Именно тогда баронет услышал безошибочно узнаваемый звук. Он склонил голову на бок, чтобы лучше разобрать, и мрачно сообщил Роэн. «Выстрелы. Мэг будет удерживать солдат до последнего, но они уже подобрались чертовски близко.
Моя сумка!» — Роэн рванулась к тростниковой хижине у подножия утеса. «Я должна забрать свои вещи!»
«Пижама и косметика тебе не понадобятся, а твой паспорт у меня с собой!» Николас схватил ее за руку и потянул к лестнице.
«По-хорошему, единственное, что тебе нужно, это побольше пространства. Между тобой и полковником ногу. Пошли, Роэн!»
Они вскарабкались по бамбуковым лесам, но когда ступили на твердый камень утеса, археолог была поражена. Несмотря на то, что земля под ногами оставалась мокрой от недавних ливней, в небе светило жаркое дневное солнце. В холодных и темных переходах гробницы она совсем потеряла чувство времени, а теперь с удовольствием подставила лицо солнечному свету, благодарно впитывая его, пока Николас пересчитывал носильщиков, удостоверяясь, что никто не остался в ущелье. Сапер возглавил колонну, идущую по тропе через терновый лес. За ним растянулась цепочка носильщиков. Николас и Роэн пропустили вперед себя всех до единого и встали в самый хвост. Звуки боя слышались пугающе близко. Похоже, выстрелы переместились к самому краю ущелья у них за спиной, менее чем в полумиле отсюда. Треск выстрелов придавал особую скорость и легкость ногам носильщиков, и большой отряд быстро продвигался через лес по направлению к основной тропе вниз, к монастырю. Нужно было успеть прежде, чем этот путь отрежет атака ногу. Еще до перекрестка они встретили группу бойцов с носилками. Они тоже спешили к монастырю. Николас подумал, что человек на носилках — кто-то из раненых партизан Мэка, но даже когда они достаточно приблизились, англичанин не сразу узнал обожженное и распухшее лицо Тессы.
«Тесса!» — выдохнул он, склоняясь над ней. «Кто это сделал?»
Она взглянула на него большими темными глазами раненого ребенка и кратко отрывистыми фразами ответила.
«Хелм!» — выплюнул Николас. «Хотел бы я добраться до этого ублюдка!»
Тут подбежала Роэн и тихо вскрикнула от ужаса при виде лица подруги, после чего засуетилась вокруг нее. Николас быстро переговорил с одним из бойцов, которого узнал в лицо. «Мезра, что тут происходит?»
«Нога напал с востока от ущелья, они обошли нас с фланга, и мы отступаем. Это не наш способ воевать».
«Знаю», — кивнул Николас мрачно, — «но партизаны должны справиться. Где Мэк Нимур?»
«Отступает по восточному краю ущелья»,
— слова Мезры прервал новый залп прямо позади.
«Это он»,
— кивнул партизан.
«Нога заметно его теснит».
«Каков ваш приказ?»
«Отнести госпожу Солнце к плотам и там дожидаться Мэка Нимура».
«Хорошо», — ответил Николас. «Мы идем туда же».